Приглашаем вас послушать рассказ Александра Ивановича Куприна «Изумруд», читает артист Евгений Агафонов.
Четырехлетний жеребец Изумруд, рослая беговая лошадь американского склада, серой ровной серебристо-стальной масти, проснулся по обыкновению около полуночи в своем дневнике. Рядом с ним, слева и справа, и напротив, через коридор, лошади мерные часто все точно в один такт жевали сено, вкусно хрустя зубами и изредка отфыркиваясь от пыли. Изумруд подошел к дверной решетке. Напротив него, дверь в дверь, стояла в своем дневнике молодая вороная, еще не сложившаяся кобылка-щеголиха. Изумруд не видел в темноте ее тела, но каждый раз, когда она, отрываясь от сена, поворачивала назад голову, ее большой глаз светился на несколько секунд красивым фиолетовым огоньком. Расширив нежные ноздри, изумруд долго потянул в себя воздух, услышал чуть заметный, но крепкий, волнующий запах ее кожи и коротко заржал. Быстро обернувшись назад, кобыла ответила тоненьким, дрожащим, ласковым и игривым ржанием. Тотчас же рядом с собою направо изумруд услышал ревнивое, сердитое дыхание. Тут помещался Онегин, старый норовистый бурый жеребец, изредка еще бегавший на призы в городских одиночках. Обе лошади были разделены легкой дощатой переборкой и не могли видеть друг друга. Но, приложившись храпом к правому краю решетки, изумруд ясно учуял теплый запах пережеванного сена, шедший из часто дышащих ноздрей Онегина. Так жеребцы некоторое время обнюхивали друг друга в темноте, плотно приложив уши к голове, выгнув шеи и все больше и больше сердясь. И вдруг оба разом злобно взвизгнули, закричали и забили копытами. «Балуй, черт!» — сонно с привычной угрозой крикнул конюх. Лошади отпрянули от решетки и насторожились. Они давно уже не терпели друг друга, но теперь, как 3 дня тому назад, в ту же конюшню поставили грациозную вороную кобылу, чего обыкновенно не делается, и что произошло лишь от недостатка мест при беговой спешке, то у них не проходило дня без нескольких крупных ссор. И здесь, и на кругу, и на водопое они вызывали друг друга на драку. Но изумруд чувствовал в душе некоторую боязнь перед этим длинным, самоуверенным жеребцом, перед его острым запахом злой лошади, крутым верблюжьим кадыком, мрачными запавшими глазами, особенно перед его крепким, точно каменным костяком, закаленным годами, усиленным бегом и прежними драками. Делая вид перед самим собою, что он вовсе не боится и что сейчас ничего не произошло, изумруд повернулся, опустил голову в ясли и принялся ворошить сено мягкими, подвижными, упругими губами. «Сено!» Думал он и вспомнил старшего конюха Назара, который с вечера задавал сено. Назар хороший старик. От него всегда так уютно пахнет черным хлебом и чуть-чуть вином. Движения у него неторопливые и мягкие, овес и сено в его дни кажутся вкуснее, и приятно слушать, когда он убирая лошадь, разговаривает с ней в полголоса, с ласковой укоризной, и все кряхтит. Но нет в нем чего-то главного, лошадиного. И во время прикидки чувствуется через вожжи, что его руки неуверенны и неточны. Вот тот, высокий, худой, сгорбленный, у которого бритое лицо и золотые очки, о, это совсем другое дело. Он весь точно какая-то необыкновенная лошадь, мудрая, сильная и бесстрашная. Он никогда не сердится, никогда не ударит хлыстом, даже не погрозит. А между тем, когда он сидит в американке, то как радостно, гордо и приятно страшно повиноваться каждому намеку его сильных, умных, все понимающих пальцев. Только он один умеет доводить изумруда до того счастливого, гармоничного состояния, когда все силы тела напрягаются в быстроте бега, и это так весело и так легко. Между тем черное оконце над яслями, до сих пор невидимое, стало сереть и слабо выделяться в темноте. Лошади жевали ленивее, и одна за другою вздыхали тяжело и мягко. Изумруд задремал. Ноги и тело у него были безупречны и совершенных форм, поэтому он всегда спал стоя, чуть покачиваясь вперед и назад. Иногда он вздрагивал, и тогда крепкий сон сменялся у него на несколько секунд легкой, чуткой дремотой. Но недолгие минуты сна были так глубоки, что в течение их отдыхали и освежались все мускулы, нервы и кожа. В конюшне стало совсем светло. Из оконца над яслями тянулся косо вниз четырехугольный веселый солнечный столб, и в нем клубились миллионы золотых пылинок, разделенных длинными тенями от оконного переплета. Изумруд только что доел овес, когда за ним пришли, чтобы вывести его на двор. Был день бегов. Изумруд знал это по особенной нервной спешке, с которой конюхи хлопотали около лошадей. Из сарая выкатывали легкие двухколесные с высокими сиденьями американки. Их металлические спицы весело сверкали на ходу, а красные ободья и красные широкие выгнутые оглобли блестели новым лаком. Изумруд был уже окончательно высушен, вычищен щетками и вытер шерстяной рукавицей, когда пришел главный наездник конюшни, англичанин. Этого высокого, худого, немного сутуловатого, длиннорукого человека одинаково уважали и боялись и лошади, и люди. У него было бритое загорелое лицо и твердые, тонкие, изогнутые губы насмешливого рисунка. Он носил золотые очки. Сквозь них его голубые светлые глаза глядели твердо и упорно спокойно. Он следил за уборкой, расставив длинные ноги в высоких сапогах, заложив руки глубоко в карман и панталон и пожевывая сигару то одним, то другим углом рта. Он особенно следил за запряжкой изумруда, оглядывая все тело лошади от челки до копыт. И изумруд, чувствуя на себе этот точный, внимательный взгляд, гордо подымал голову, слегка полуоборачивал гибкую шею и ставил торчком тонкие, просвечивающие уши. Два конюха, Назар и Кривоглазый, взяли изумруда с обеих сторон под уздцы и повели на ипподром по хорошо знакомой мостовой между двумя рядами редких больших каменных зданий. До бегового круга не было и четверти версты. Во дворе ипподрома было уже много лошадей. Их проваживали по кругу, всех в одном направлении, в том же, в котором они ходят по беговому кругу, то есть обратном движению часовой стрелки. На ипподроме зазвонили. Конюхи сняли с изумруда попону. Англичанин, щуря под очками глаза от солнца и оскаливая длинные желтые лошадиные зубы, подошел, застегивая на ходу перчатки с хлыстом под мышкой. Один из конюхов подобрал изумруду пышный до самых бабок хвост и бережно уложил его на сиденье американки, так что его светлый конец свесился назад. Гибкие оглобли упруго качнулись от тяжести тела. Изумруд покосился назад и увидел наездника, сидящего почти вплотную за его крупом, с ногами вытянутыми вперед и растопыренными по оглоблям. Наездник, не торопясь, взял вожжи, односложно крикнул конюхам, и они разом отняли руки. Радуясь предстоящему бегу, Изумруд рванулся было вперед, но, сдержанный сильными руками, поднялся лишь немного на задних ногах, встряхнул шеей и широкой редкой рысью побежал из ворот на ипподром. Он шел ровной машистой рысью, почти не колеблясь спиной, с вытянутой вперед и слегка привороченной к левой оглобле шеей, с прямо поднятой мордой. Благодаря редкому, хотя необыкновенно длинному шагу, его бег издали не производил впечатления быстроты. Казалось, что рысак меряет, не торопясь, дорогу прямыми, как циркуль, передними ногами, чуть притрагиваясь концами копыт к земле. Это была настоящая американская выездка, в которой все сводится к тому, чтобы облегчить лошади дыхание и уменьшить сопротивление воздуха до последней степени, где устранены все ненужные для бега движения, непроизводительно расходующие силу, и где внешняя красота форм приносится в жертву легкости, сухости, долгому дыханию и энергии бега, превращая лошадь в живую, безукоризненную машину. Теперь в антракте между двумя бегами шла проминка лошадей, которая всегда делается для того, чтобы открыть рысакам дыхание. Их много бежало во внешнем кругу по одному направлению с Изумрудом, а во внутреннем навстречу. Серый в темных яблоках рослый беломордый рысак чистой орловской породы с крутой собранной шеей и с хвостом трубой, похожей на ярмарочного коня, перегнал Изумруда. Потом подошла сзади стройная, длиннотелая, гнедая кобыла метиска с жидкой темной гривой. Она была прекрасно выработана по той же американской системе, как и Изумруд. Короткая холеная шерсть так и блестела на ней, переливаясь от движения мускулов под кожей. Пока наездники о чем-то говорили, обе лошади шли некоторое время рядом. Изумруд обнюхал кобылу и хотел было заиграть на ходу, но англичанин не позволил, и он подчинился. Навстречу им пронесся полной рысью огромный вороной жеребец, весь обмотанный бинтами, наколенниками и подмышниками. Левая оглобля выступала у него прямо вперед на поларшина длиннее правой, а через кольцо, укрепленное над головой, проходил ремень стального оберчека, жестоко охватившего сверху и с обеих сторон нервный храп лошади. Изумруд и кобыла одновременно поглядели на него, и оба мгновенно оценили в нем рысака необыкновенной силы, быстроты и выносливости, но страшно упрямого, злого, самолюбивого и обидчивого. Другой наездник окончил разговор, громко и коротко засмеялся, точно проржал и пустил кобылу свободной рысью. Она без всякого усилия, спокойно, точно быстрота ее бега совсем от нее не зависела, отделилась от Изумруда и побежала вперед, плавно неся ровную блестящую спину с едва заметным темным ремешком вдоль хребта. Изумруд сделал еще полкруга полной рысью, потом свернул на дорожку, пересекавшую поперек беговой плац, и через ворота въехал во двор. От проминки кровь весело и горячо струилась в его жилах, дыхание становилось все глубже и свободнее по мере того, как отдыхало и охлаждалось его тело. Во всех мускулах чувствовалось нетерпеливое желание бежать еще. Прошло с полчаса. На ипподроме опять зазвонили. Теперь наездник сел на американку без перчаток. У него были белые, широкие, волшебные руки, внушавшие Изумруду привязанность и страх. Англичанин неторопливо выехал на ипподром, откуда одна за другой съезжали во двор лошади, окончившие проминку. На кругу остались только Изумруд и тот огромный вороной жеребец, который повстречался с ним на проездке. Постепенно увеличивая ход и пробегая вдоль трибуны, Изумруд чувствовал, как тысяча глаз неотступно провожала его, и он ясно понимал, что эти глаза ждут от него быстрых движений, полного напряжения сил, могучего биения сердца, и это понимание сообщало его мускулам счастливую легкость и кокетливую сжатость. Белый знакомый жеребец, на котором сидел верхом мальчик, скакал укороченным галопом рядом справа. Ровно, размеренно рысью, чуть-чуть наклонясь телом влево, Изумруд описал крутой заворот и стал подходить к столбу с красным кругом. На ипподроме коротко ударили в колокол. Англичанин едва заметно поправился на сиденье, и руки его вдруг окрепли. «Теперь иди, но береги силы, еще рано». Понял Изумруд и в знак того, что понял, обернул на секунду назад и опять поставил прямо свои тонкие, чуткие уши. Белый жеребец ровно скакал сбоку, немного позади. Изумруд слышал у себя около холки его свежее, равномерное дыхание. Красный столб остался позади. Еще один крутой поворот, дорожка выпрямляется. Вторая трибуна, приближаясь, чернеет и пестреет издали гудящей толпой и быстро растет с каждым шагом. «Еще!» — позволяет наездник. «Еще! Еще!» Изумруд немного горячится и хочет сразу напрячь все свои силы в беге. «Можно ли?» — думает он. «Нет, еще рано, не волнуйся!» — отвечает, успокаивая волшебные руки. «Потом!» Оба жеребца проходят призовые столбы секунду в секунду, но с противоположных сторон диаметра, соединяющего обе трибуны. Легкое сопротивление туго натянутой нитки и быстрый разрыв ее на мгновение заставляют Изумруда запрясть ушами, но он тотчас же забывает об этом, весь поглощенный вниманием к чудесным рукам. «Еще немного! Не горячиться? Идти ровно!» приказывает наездник. Черная колеблющаяся трибуна проплывает мимо. Еще один поворот, и бежит навстречу вторая трибуна. «Я прибавлю?» спрашивает Изумруд. «Да», отвечают руки, «но спокойно». Вторая трибуна проносится назад мимо глаз. Люди кричат что-то. Это развлекает Изумруда. Он горячится, теряет ощущение вожжей и на секунду, выбившись из общего, наладившегося такта, делает 4 капризных скачка с правой ноги. Но вожжи тотчас же становятся жесткими и, раздирая ему рот, скручивают шею вниз и ворочают голову направо. Теперь уже неловко скакать с правой ноги. Изумруд сердится и не хочет переменить ногу, но наездник, поймав этот момент, повелительно и спокойно ставит лошадь на рысь. Трибуна осталась далеко позади. Изумруд опять входит в такт, и руки снова делаются дружественно мягкими. Изумруд чувствует свою вину и хочет усилить вдвое рысь. «Нет, нет, еще рано», — добродушно замечает наездник. «Мы успеем это поправить. Ничего». Так они проходят в отличном согласии, без сбоев, еще круг и половину. Но и вороной сегодня в великолепном порядке. В то время, когда Изумруд разладился, он успел бросить его на 6 длин лошадиного тела. Но теперь Изумруд набирает потерянное, и у предпоследнего столба оказывается на 3/4 секунды впереди. «Теперь можно». «Иди!» — приказывает наездник. Изумруд прижимает уши и бросает всего один быстрый взгляд назад. Лицо англичанина все горит острым, решительным, прицеливающимся выражением. Бритые губы сморщились нетерпеливой гримасой и обнажают желтые, большие, крепко стиснутые зубы. «Давай все, что можно!» — приказывают вожжи в высоко поднятых руках. «Еще! Еще!» Теперь чувство темпа достигает самой высшей напряженности и держится на каком-то тонком волоске, вот-вот готовом порваться. Та-та-та-та! Ровно отпечатывают по земле ноги изумруда. Тра-тра-тра! Слышится впереди галоп белого жеребца, увлекающего за собой изумруда. Воздух, бегущий навстречу, свистит в ушах и щекочет ноздри, из которых пар бьет частыми большими струями. Дышать труднее, и коже становится жарко. Изумруд обегает последний заворот, наклоняясь вовнутрь его всем телом. Трибуна вырастает, как живая, и от нее навстречу летит тысячеголосый рев, который пугает, волнует и радует изумруда. У него не хватает больше рыси, и он уже хочет скакать, но эти удивительные руки позади и умоляют, и приказывают, и успокаивают. «Милый, не скачи, только не скачи! Вот так, вот так, вот так!» И изумруд, проносясь стремительно мимо столба, разрывает контрольную нитку, даже не заметя этого. Крики, смех, аплодисменты водопадом низвергаются с трибуны. Белые листки афиш, зонтики, палки, шляпы кружатся и мелькают между движущимися лицами и руками. Англичанин мягко бросает вожжи. «Кончено. Спасибо, милый», — говорит изумруду это движение, и он, с трудом сдерживая инерцию бега, переходит в шаг. В этот момент вороной жеребец только-только подходит к своему столбу на противоположной стороне, семью секундами позже. Англичанин, с трудом поднимая затекшие ноги, тяжело спрыгивает с американки и, сняв бархатное сиденье, идет с ним на весы. Подбежавшие конюхи покрывают горячую спину изумруда попоной и уводят на двор. Вслед им несется гул человеческой толпы и длинный звонок из членской беседки. Легкая желтоватая пена падает с морды лошади на землю и на руки конюхов. Через несколько минут изумруда, уже распряженного, приводят опять к трибуне. Высокий человек в длинном пальто и новой блестящей шляпе, которого изумруд часто видит у себя в конюшне, треплет его по шее и сует ему на ладони в рот кусок сахару. Но вот люди свергаются с трибун черной рассыпающейся массой. Они тесно обступают лошадь со всех сторон и кричат и машут руками, наклоняя близко друг к другу красные разгоряченные лица с блестящими глазами. Они чем-то недовольны, тычут пальцами в ноги, в голову и в бока. Изумруду взъерошивают шерсть на левой стороне крупа, там, где стоит тавро, и опять кричат все разом: «Поддельная лошадь! Фальшивый рысак! Обман! Мошенничество! Деньги назад!» Слышит изумруд и не понимает этих слов и беспокойно шевелит ушами. «О чем они?» — думает он с удивлением. «Ведь я так хорошо бежал!» И на мгновение ему бросается в глаза лицо англичанина, всегда такое спокойное, слегка насмешливое и твердое, оно теперь пылает гневом. И вдруг англичанин кричит что-то высоким гортанным голосом, взмахивает быстро рукой, и звук пощечины сухо разрывает общий гомон. Изумруда отвели домой. Через 3 часа дали ему овса, а вечером, когда его поили у колодца, он видел, как из-за забора подымалась желтая большая луна, внушавшая ему темный ужас. А потом пошли скучные дни. Ни на прикидки, ни на проминки, ни на бега его не водили больше. Но ежедневно приходили незнакомые люди, много людей, и для них выводили изумруда на двор, где они рассматривали и ощупывали его на все лады, лазали ему в рот, скребли его шерсть пемзой и все кричали друг на друга. Потом он помнил, как его однажды поздним вечером вывели из конюшни и долго вели по длинным каменным пустынным улицам, мимо домов с освещенными окнами. Затем вокзал, темный трясущийся вагон, утомление и дрожь в ногах от дальнего переезда, свистки паровозов, грохот рельсов, удушливый запах дыма, скучный свет качающегося фонаря. На одной станции его выгрузили из вагона и долго вели незнакомой дорогой среди просторных, голых осенних полей, мимо деревень, пока не привели в незнакомую конюшню и не заперли отдельно вдали от других лошадей. Сначала он все вспоминал о бегах, о своем англичанине, о Назаре и об Онегине, и часто видел их во сне, но с течением времени позабыл обо всем. Его от кого-то прятали, и все его молодое, прекрасное тело томилось, тосковало и опускалось от бездействия. То и дело подъезжали новые, незнакомые люди, и снова толклись вокруг Изумруда, щупали и теребили его, и сердито бронились между собою. Иногда случайно Изумруд видел сквозь отворенную дверь других лошадей, ходивших и бегавшись на воле, и тогда он кричал им, негодуя и жалуясь, но тотчас же закрывали дверь, и опять скучно и одиноко тянулось время. Главным в этой конюшне был большеголовый заспанный человек с маленькими черными глазками и тоненькими черными усами на жирном лице. Он казался совсем равнодушным к Изумруду, но тот чувствовал к нему непонятный ужас. И вот однажды ранним утром, когда все конюхи спали, этот человек тихонько, без малейшего шума, на цыпочках вошел к Изумруду, сам засыпал ему овес в ясли и ушел. Изумруд немного удивился этому, но покорно стал есть. Овес был сладок, слегка горьковат и едок на вкус. «Странно», — подумал Изумруд, — «я никогда не пробовал такого овса». И вдруг он почувствовал легкую резь в животе. Она пришла, потом прекратилась и опять пришла, сильнее прежнего и увеличивалась с каждой минутой. Наконец боль стала нестерпимой. Изумруд глухо застонал. Огненные колеса завертелись перед его глазами от внезапной слабости. Все его тело стало мокрым и дряблым. Ноги задрожали, подогнулись, и жеребец грохнулся на пол. Он еще пробовал подняться, но мог встать только на одни передние ноги и опять валился на бок. Гудящий вихрь закружился у него в голове. Проплыл англичанин, скаля по лошадиному длинные зубы. Онегин пробежал мимо, выпятя свой верблюжий кадык и громко ржа. Какая-то сила несла Изумруда беспощадно и стремительно глубоко вниз в темную и холодную яму. Он уже не мог шевелиться. Желтый движущийся свет фонаря на миг резнул ему глаза и потух вместе с угасшим зрением. Ухо его еще уловило грубый человеческий окрик, но он уже не почувствовал, как его толкнули в бок каблуком. Потом все исчезло. Навсегда.
Рассказ Александра Ивановича Куприна «Изумруд» читал артист Евгений Агафонов.